Гробовщик. Последние вещи гробовщика Адриана Прохорова были готовы к переезду. Гробовщик, две его дочери и прислуга переселялись с улицы Басманной на улицу Никитскую. Их пожитки, наконец, были уложены на телегу, которая обычно служила для перевозки покойников на похоронах. Когда тощая пара лошадей отправилась в дорогу, сам Адриан Прохоров остался у старого дома. Он запер свой магазинчик и прибил к воротам объявление о том, что дом продается или сдается в аренду. После этого он пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно пленившему его воображение и, наконец, купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что его сердце не радовалось. Переступив незнакомый порог и найдя в новом жилище суматоху, он с грустью подумал о своем прежнем доме, который хоть и был ветхой лачугой, но в нем в течение 18 лет был самый строгий порядок. Вспомнив об этом, гробовщик начал ругать обеих дочерей и работницу за их медлительность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился. Иконы, посудный шкаф, стол, диван и кровать заняли свои места в задней комнате, а в гостиной и на кухне разместились изделия хозяина. Это были гробы всех цветов и размеров, а также шкафы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска с надписью: «Здесь продаются и обиваются гробы, простые и крашеные. Также сдаются в прокат и чинятся старые». Девушки ушли в свою комнату. Адриан обошел свое жилище, сел у окна и приказал готовить самовар. Просвещенный читатель знает, что такие писатели, как Шекспир и Вальтер Скотт, в своих произведениях описывали гробовщиков как людей веселых и шутливых, стараясь поразить наше воображение очевидным контрастом. И с уважения к истине мы не можем следовать их примеру и вынуждены признаться, что нрав нашего гробовщика полностью соответствовал его мрачному ремеслу. Адриан Прохоров всегда был угрюм и задумчив. Он нарушал молчание только для того, чтобы поругать своих дочерей, когда заставал их без дела, глазеющих в окно на прохожих, или чтобы подороже продать свои изделия тем, кто имел несчастье, а иногда и удовольствие, в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя у окна и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальное размышление. Он думал о проливном дожде, который случился на похоронах одного военного. От дождя многие мантии, сданные им в прокат, сузились, а шляпы покоробились. Гробовщик предвидел неминуемые расходы, так как старый запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся восполнить эти убытки за счет похорон богатой купчихи Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Однако теперь, когда Прохоров переехал в новый район, он боялся, кабы наследники купчихи не обратились за услугами к ближайшему гробовщику. Эти размышления были прерваны тремя ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и в комнату вошел человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немецкого ремесленника. «Извините, любезный сосед», — сказал немец с типичным акцентом, который трудно слушать без улыбки. «Извините, что я вам помешал. Я хотел поскорее с вами познакомиться. Я сапожник. Мое имя Готлиб Шульц. И я живу в доме напротив. Завтра праздную мою серебряную свадьбу и приглашаю вас и ваших дочек ко мне на обед». Приглашение было любезно принято. Гробовщик предложил сапожнику выпить с ним чашку чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскоре между ними завязался дружеский разговор. «Как идет ваша торговля?» — спросил Адриан. «Эхе-хе», — отвечал Шульц. «По-разному бывает, но пожаловаться не могу. Хотя мой товар, конечно, не такой, как ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». «Сущая правда», — заметил Адриан. «Однако ж, если у живого нет денег на сапоги, то он ходит и босой. А нищий мертвец иногда и даром берет себе гроб». Так они беседовали еще какое-то время. Наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, напоминая о своем приглашении. На другой день, ровно в 12 часов, гробовщик и его дочери, все нарядно одетые, вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Тесная квартирка сапожника была полна гостей, большинство из которых были немецкими ремесленниками с женами и работниками. Из русских был лишь полицейский сторож Юрка, которого знали все немцы и с которым Адриан тоже поспешил завести знакомство. Никогда не знаешь, когда знакомство с полицейским может оказаться полезным. Господин и госпожа Шульц и их 17-летняя дочка Лотхен все вместе угощали гостей. Пиво лилось рекой. Юрка ел за четверых. Адриан ему не уступал, и разговор на немецком языке час от часу становился все шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая бутылку полушампанского, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» При этом он нежно поцеловал свежее лицо своей 40-летней жены, и гости шумно выпили за здоровье доброй Луизы. «За здоровье моих любезных гостей!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку. Гости поблагодарили его, осушая вновь свои рюмки. После этого начали пить за здоровье всех и вся. За здоровье каждого отдельного гостя, за Москву и разные немецкие города, за мастерские и за здоровье работающих в них мастеров и работников. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем! За наших клиентов!» Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Во время всех этих взаимных поклонов Юрка закричал, обращаясь к гробовщику: «Что же ты? Пей за здоровье своих мертвецов!» Все захохотали. Гробовщик счел себя обиженным и нахмурился. Но никто этого не заметил. Гости продолжали пить и разошлись поздно. Толстый булочник помог довести пьяного полицейского Юрка до его поста. Гробовщик вернулся домой пьяным и сердитым. «Что же это?» — рассуждал он вслух. «Чем мое ремесло хуже других? Над чем смеются иноземцы? Я собирался позвать их на новоселье, устроить им пир горой. Да не бывать этому! Лучше созову тех, на которых работаю. Мертвецов православных». «Что ты такое говоришь, батюшка?» — сказала работница, которая в это время помогала ему разуваться. «Что ты городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье? Что за ужасы?» «Ей-богу, созову!» — продолжал Адриан. «Прямо завтра. Милости просим, мои благодетели. Приходите завтра вечером ко мне на пир. Угощу, чем Бог послал». С этими словами гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел. На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Оказалось, что купчиха Трюхина скончалась в ту самую ночь, и что управляющий делами купчихи послал за гробовщиком. Довольный Адриан дал посыльному денег на водку, наскоро оделся и поехал на площадь Разгуляй, где жили Трюхины. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая, как воск, но еще не обезображенная тлением. Около нее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты, свечи горели, священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому человеку в модном пиджаке, объявляя ему, что гроб, свечи и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены. Наследник поблагодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на совесть гробовщика. Адриан, как обычно, поклялся, что лишнего не возьмет, многозначительно посмотрел на управляющего, благодаря которому получил клиента, и поехал хлопотать. Целый день он разъезжал туда-сюда между своим домом и домом покойницы, к вечеру все уладил и пошел домой пешком. Ночь была лунная. По дороге гробовщика окликнул стоявший на своем посту Юрка и пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Адриан уже подходил к своему дому, как вдруг ему показалось, что кто-то подошел к его воротам, открыл калитку и скрылся за ней. «Что бы это значило?» — подумал Адриан. «Кому я опять понадобился? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам дочерям? Еще чего не хватало!» В этот момент гробовщик уже собирался позвать на помощь своего нового приятеля Юрка, как вдруг увидел, что кто-то еще приближался к калитке. Незнакомец тоже собирался войти, но, увидев бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Его лицо показалось Адриану знакомым, но в торопях он не успел его по-хорошему разглядеть. «Вы пришли ко мне?» — спросил, запыхавшись, Адриан. «Входите, сделайте милость».
«Можно без церемоний, батюшка», — отвечал тот глухо. «Иди вперед, указывай гостям дорогу».
Адриану и некогда было тратить время на церемонии. Калитка была открыта, он пошел на лестницу, а незнакомец последовал за ним. Адриану показалось, что по его комнатам ходят люди. «Что за дьявольщина?» — подумал он и поспешил войти. Тут ноги его подкосились. Комната была полна мертвецов. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полузакрытые глаза. Адриан с ужасом узнал в них людей, которые были похоронены его стараниями, а вошедший вместе с ним гость был военным, погребенным недавно во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями. Один лишь бедняк, которого недавно похоронили даром, стыдясь своих лохмотьев, не приближался и скромно стоял в углу. Все остальные были одеты благопристойно. Покойницы в красивых шляпках с лентами, военные и чиновники были в мундирах, а купцы в праздничных пиджаках. «Видишь ли, Прохоров», — сказал только что пришедший военный от имени всей компании, «все мы поднялись на твое приглашение. Дома остались только немощные, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи. Но и тут один не утерпел. Так хотелось ему побывать у тебя». В эту минуту маленький скелет протиснулся сквозь толпу и приблизился к Адриану. Его череп ласково улыбался гробовщику. Клочки одежды кое-где еще висели на нем, как на шесте, а кости ног были обуты в высокие кавалерийские сапоги. «Ты не узнал меня, Прохоров?» — сказал скелет. «Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина? Того самого, которому ты в 1799-м продал свой первый гроб, причем подсунул сосновый вместо дубового». С этими словами мертвец простер ему костяные объятия. Но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Среди мертвецов поднялся ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища и пристали к Адриану с бранью и угрозами. Бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств. Солнце давно уже освещало постель, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собой работницу, готовящую самовар. Адриан вспомнил с ужасом все вчерашние события. Купчиха Трюхина, недавно похороненный военный и скелет сержанта Курилкина всплывали в его мутной памяти. Он молча ждал, когда работница начнет с ним разговор
и объявит о последствиях его ночных приключений. «Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович?» — сказала работница, подавая ему халат. «К тебе заходил сосед портной, и здешний полицейский забегал с объявлением, что сегодня у кого-то день рождения. Да ты спал крепко, и мы решили тебя не будить. А приходили ко мне от покойницы Трюхиной». «Покойницы? Да разве она умерла?» «Ты что, дура? Разве не ты вчера помогала мне улаживать ее похороны?» «Что ты, батюшка, с ума сошел? Или вчерашний хмель у тебя еще не прошел?» «Какие похороны? Ты целый день пировал у немца, вернулся пьяным, завалился в кровать и спал до сих пор. Скоро уж обед». «Да что ты!» — сказал обрадованный гробовщик. «Так и есть», — отвечала работница. «Ну, раз так, давай скорее чаю, да позови дочерей».
Red Kalinka.